Начало дня с Константином Киреевым.
Здравствуйте. Во Владимире 7 часов 21 минута. Всех, кто нас слушает в этот утренний час, приветствует режиссер Яна Тарасова и ведущий Константин Киреев. На календаре 22 марта, четверг. Сегодня у нас в гостях директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области Ольга Ефимова. Доброе утро, Ольга Михайловна.
С добрым утром.
Наш телефон 35-31-33, 35-31-33, звоните, задавайте вопросы. А я начну с вечной темы. И вечная тема – это не любовь, вечная тема – это деньги. Давайте поговорим о бюджете фонда на 2018 год.
Уважаемый Константин, действительно, эта тема вечная. И в 2018 году эта тема для фонда позитивная, потому что в нынешнем году в бюджете фонда отмечается беспрецедентный его рост на 21% почти что, а в натуральном выражении это более 2,5 миллиардов рублей прирост по сравнению с бюджетом прошлого года. На что направлены будут эти деньги, наверное, сразу спросите вы.
Может, вы новое здание хотите, да? Сейчас наши слушатели подумают, сейчас, наверное, Ольга Михайловна тут себе это...
Нет, конечно же.
Отстроит четвертый этаж, пятый этаж на фондом МС.
Всем этим деньгам уже имеется определенное предназначение. Конечно, основная их часть будет направлена на выполнение указов президента по повышению заработной платы медицинским работникам. Это три категории, вы знаете, врачи, средний медперсонал и младший медицинский персонал. В этом году должны достигнуть врачи размера заработной платы в среднем 200% от заработной платы по экономике Владимирской области, и средний медперсонал и младший персонал в размере 100% от аналогичного показателя.
Ольга Михайловна, а если в рублях, простите? То есть это не в процентах, а в рублях.
Да, существует приказ Департамента здравоохранения, который определяет показатели так называемой дорожной карты. То есть это те показатели, которых должны достигнуть, заработная плата должна достигнуть в том или ином медицинском учреждении. Но в среднем по Владимирской области для врачей такая дорожная карта установлена на 2018 год 52 370 рублей, и для среднего и младшего персонала это одинаковый показатель 26 190 рублей.
А вот эти деньги, это, простите, это вот что называется в графе «итого» или это... Что называется, еще базовая такая, к которой еще приплюсовывается что-то.
Так вот, если касательно каждого медика, безусловно, в графе «итого» такую цифру ни врач, ни медсестра не увидит. Кто-то увидит значительно большую цифру, а кто-то увидит меньшую цифру. Почему? Потому что заработная плата у нас зависит от количества и качества медицинских услуг, которые оказывает конкретный медицинский работник.
А что говорить о тех, кто не врачи, скажем, в медицинском учреждении? А ведь есть и такие.
Да, конечно.
Ну, например, вот те же финансисты, да, вот сидит бухгалтерия, да, в клинической больнице в областной. Я условно говорю.
Да.
Им-то что? Им будет расти?
Но вот в том объеме прироста бюджета фонда обязательного медицинского страхования для этой категории работников здравоохранения запланирован рост в размере 4%.
Они обидятся.
Ну, вы знаете, что...
Или нет.
Приоритеты расставляются, но я хочу сказать, что в каждом медицинском учреждении есть такой документ, как положение об оплате труда, где все прописывается конкретно за вклад каждого, не только медицинского работника, но и работника, вот как мы говорим, прочего персонала, как мы привыкли говорить.
Ну, в общем, как говорил персонаж фильма... А графе Калиостро, которую играл великий Броневой, говорит, коли доктор сыт, так и больному легче, да?
Ну, конечно.
Но тут же вопрос другой. Хорошо, доктор сыт, а больной? Я понимаю, так, что мы давно уже не ходим, да, со своими подушками и прочим в больнице, Но тем не менее.
Тем не менее, в этих денежках есть и прирост на все расходы для непосредственного медицинского обеспечения наших пациентов. Это тоже 4%, ну, то есть это официальный индекс роста потребительских цен. Но опять же расставляются приоритеты. Безусловно, медицинское обеспечение, лекарственное обеспечение как в стационаре, так и в дневном стационаре в системе обязательного медицинского страхования для лечения основного заболевания, оно должно быть бесплатным. На это деньги у лечебных учреждений есть.
Но это же не значит, что эти платные исследования исчезнут.
Нет, конечно. Вот. Существует определенный порядок назначения бесплатных медицинских исследований, те, которые оплачивают в системе обязательного медицинского страхования. Это те обследования, которые полагаются по стандарту оказания медицинской помощи, утвержденной Министерством здравоохранения, при конкретном заболевании. Если же стандартом это не предусмотрено, а по желанию, например, пациента или по обоюдной там, договоренности с врачом, пациент принимает такое решение, что ему необходимо.
МРТ, да?
Да, это обследование, пожалуйста. В этом случае вот пациент заплатит из личных средств.
Ольга Михайловна, этот списочек бесплатных исследований, он как-то растет или сужается, или он как зафиксировался, например, 20 исследований мы имеем, и все.
Нет, вы знаете, из года в год этот список, безусловно, растет. У нас, вот, скажем, самые такие дорогостоящие, они действительно на слуху, исследования, это компьютерная томография, это магнитно-резонансная томография. Вот. И причем количество этих исследований, оно растет не только в государственных медицинских организациях, но и в частных клиниках, которые оказывают данную услугу и работают в системе обязательного медицинского страхования. Существует также порядок направления на исследования в частной клинике за счет полиса обязательного медицинского страхования.
А вот в этих клиниках есть этот список на видном месте, что называется?
Но...
Которые частные, имею в виду, и работающие в системе ОМС. Вот я прихожу и говорю, вы мне предъявите его, или у вас на видном месте висит этот список?
Ну, в принципе, это должно быть.
Ага.
Вообще у всех медицинских организаций, работающих в системе ОМС, должен быть стенд информационный с программой государственной гарантии и именно с перечнем медицинских услуг, которые оказываются в системе обязательного медицинского страхования. А еще должен быть стенд с платными услугами и с конкретными стоимостными показателями, да, этих услуг.
У нас есть звонок в студию. Доброе утро, говорите.
Здравствуйте. Ольга Михайловна, вот только сейчас вы сообщили, что средняя заработная плата у медицинских сестер и у младшего медперсонала будет в 2018 году 26 тысяч. Ну, дорожная карта.
Да, дорожная карта.
Вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что сестры, старшие медсестры, сестры с высшей категории абсолютно приравнены к санитаркам? Какое вот ваше отношение личное к этому?
Вы знаете, что мое личное отношение могу высказать, конечно, наверное, это не совсем корректно, но оно на самом деле не так, вот, что буквально понимаем, что старшая медицинская сестра получает там 26-190, и санитарка, которая получает, значит, приходит там на полставочки, помоет, получает 26-190. Я хочу сказать, что это усредненный показатель по области во всех медицинских организациях. В каждой конкретной медицинской организации может быть установлены индивидуальные показатели достижения дорожной карты. Они регламентируются приказом Департамента здравоохранения. Что еще хочу сказать, что действительно, когда был принят вот этот указ, были повышены очень серьезно требования к младшему медицинскому персоналу. Это уже не просто бабушка, да, санитарочка, уборщица. Это человек должен, который получить начальное профессиональное образование, да, и иметь навыки, значит, ухода, медицинского ухода за пациентом и так далее. У нас руководители медицинских организаций проводили достаточно серьезную такую работу по организации обучения своих санитарок или младшего медперсонала. Кто-то расстался со своей должностью, безусловно, то есть та работа, которая была вменена в обязанности человеку, это была работа уборщика, и, естественно, люди были переведены на соответствующую должность. Вот. А младший медперсонал, или как раньше было в советские времена, младшие медсестры, да, они должны существенный вклад вносить именно в медицинский уход за больными.
Понятно. Вот такой будет ответ. Мы сейчас, наверное, прервемся на рекламу, чтобы потом продолжить разговор о работе фонда ОМС в 2018 году. Оставайтесь с нами, готовьте свои вопросы.
Начало дня с Константином Киреевым.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Яна Тарасова. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области Ольга Ефимова. Ольга Михайловна, пойдем дальше по жизни в 2018 году вашего учреждения и поговорим о высокотехнологичной медицинской помощи. Вот здесь список будет расширяться или... Да. По одежке протянем ножки.
Нет, вы хотите сказать, что вообще список высокотехнологичной медицинской помощи ежегодно оплачиваем за счет средств обязательного медицинского страхования увеличивается. И в этом году еще 4 метода высокотехнологичной помощи погружены, как мы говорим, в систему обязательного медицинского страхования.
Это же какие виды?
Какие виды? Но это высокотехнологичная медицинская помощь при очень серьезных ожогах, когда площадь ожогов достигает более 30, а то и более 50%. Это некоторые виды нейрохирургического лечения, травматологического лечения и всем, наверное, уже известное такое понятие, как аортокоронарное шунтирование. Это операция на сердце при ишемической болезни сердца, устраняющая риск инфарктов, миокарда и так далее, которые раньше выполнялись за счет средств федерального бюджета. Теперь, что касается в количественном выражении. Вот по сравнению с 2016 годом, в прошлом году, объем высокотехнологичной медицинской помощи, оплаченный за счет средств обязательного медицинского страхования, увеличился на 1737 случаев. Это очень хороший прирост. А в денежном выражении увеличилось финансирование практически в полтора раза, на 43% по сравнению с 2016 годом. И в этом году еще дополнительно запланирован рост. Как в лечебных учреждениях нашей области, а мы это очень приветствуем, потому что у нас расширяется спектр и возможности проведения высокотехнологичных операций, введения лекарственных средств по высоким технологиям и так далее на территории области. Это замечательно. То есть человеку никуда не надо ехать, ни в Москву, ни в Нижний Новгород, там, ни в Санкт-Петербург. Это уже доступно нашим докторам.
Нашим докторам, может быть, и доступно, а техническая база у нас... Вот да. Хотя бы по тому же шунтированию.
Нет, к сожалению, аортокоронарное шунтирование пока на территории Владимирской области не осуществляется, но если человек получает направление на эту операцию, то мы оплачиваем в полном объеме эту высокотехнологичную медицинскую помощь, оказанную за пределами области.
Ольга Михайловна, простите, вот, но хочу задать такой вопрос. Вот человек поехал в Москву, да, например, вы ему дали все бумаги, вы все перевели, а в Москве вот на месте уже говорят, а надо бы вот за это заплатить, а надо бы вот за это еще исследование провести. Такое бывает?
Да, такое бывает.
Это что, законно? Или это называется, та фирма пытается себе лишнюю копейку в карман положить?
Вы знаете, по-разному. Бывает, конечно, это искусственно создается, потому что, в принципе, наши доктора тоже знают предоперационный минимум и объем обследований, которые необходимы провести до поступления пациента на высокотехнологичную медицинскую помощь. Обычно это вот дополнительные расходы возникают на амбулаторном этапе, когда человек приезжает в федеральную клинику, ему говорят, мы не доверяем результатам вашей области, да, пожалуйста. Но вы знаете, что...
Прям как пробирки у вас поцарапанные, да?
Да, конечно, это некорректное, неправильное поведение.
Можно ли с этим бороться?
Сложно, но, в принципе, можно обращаться в свою страховую медицинскую организацию, потому что основной защитник нашего застрахованного – это его страховщик. Вот, каждый человек знать должен и привыкнуть к этому, что если что-то его смущает в ситуации при оказании медицинской помощи, прежде всего убедись, вот, правильно ли требования выставляет вам доктор.
Ну, тут ситуация такая, тебе вот операцию вот-вот надо делать, да, ты уже приехал для нее, тебе, а тут начинать это сказать, выяснять правду, в общем, бывает иногда затруднительно.
Ну, я думаю, что это выбор каждого человека. Можно оставить, пожалуйста, можно оставить чеки, товарные,
а
кассовые,
потом сказать,
страховую компанию,
меня взяли или не законно?
Обратиться, да, уточнить, насколько правомерны были действия персонала. Но, понимаете, когда обычно получаешь платную услугу, заключаешь договор, и ты его подписываешь, и как бы коллеги из медицинской организации
тоже
говорят,
не дураки.
Слушайте, ну вы же дееспособный человек, вы подписали,
видели,
вы согласились, вы заплатили деньги, поэтому все-таки лучше до того, как платишь деньги, все-таки проконсультироваться.
Есть звонок у нас. Говорите, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ольга Михайловна, можно вот два вопроса. Первый вопрос. Вот сейчас утро, именно сейчас клич. Мальчики, самому юному, 63 года, ходящие за завтраками, ну и ковыляют бедолаги. И начинается утро так. Сначала кушают врачи, сестрички, санитарочки, а после больные. Это первый вопрос. Хотелось бы услышать ваш комментарий. И второй вопрос. Второй вопрос.
Вы имеете в виду порядок в отделении стационарном?
Да, да, да.
Да, да.
Угу.
И второй вопрос. Знаете, чем кончилась история с лианами? Было столько много шума, шумели. Ну и чем кончилось-то? Будьте добры, два вопроса. Ваш
так, ну, первое, все-таки, это, наверное, обращаться надо к руководителю конкретной медицинской организации, потому что вот то, что вы говорите, конечно, это не порядок, однозначно. Вот следующее, каким образом организовано питание персонала в медицинских организациях, это должен проработать вопрос руководитель. Да?
То есть главный врач, да?
Да, конечно, безусловно.
То есть ни в коем
потому
разу,
что
период
средств...
больных и это нет.
Да,
нет.
Средства обязательного медицинского страхования в составе тарифа однозначно выделяются только на питание пациентов, которые проходят стационарное лечение. Второй вопрос по отношению к лиане. Вы что имеете в виду? Потому что
фонд
обязательного медицинского страхования здесь как бы, не знаю, у нас
не
сейчас нет.
Проблема. Я просто даже не знаю, о чем идет речь. Я вот не могу понять, о чем речь.
Нет, были публикации здесь по поводу каких-то, в общем-то, домыслов и так далее. Вот. Но фонд обязательного медицинского страхования в этой истории не участвует.
Вообще, конечно, честно говоря, сколько остается в больницах иногда, там не то, что врачей, медсестер накормить можно, там можно еще и небольшую воинскую часть. Ну, это свои наблюдения, но закон есть закон, что положено только больным, значит, больным. Никто у них, честно говоря, на них я не видел, что их объедают. Но это из моего опыта. Хорошо, идем. Ага, еще один звонок. Говорите, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
К вам такой вопрос. Я часто лежу в больницах. Лежала во Владимирово областной и часто лежу в Собинке, где и проживаю. Вот такой к вам вопрос. Почему в Собинке кормят очень плохо, а во Владимире совсем другое питание пациентам? Ну, в смысле, в общем, такое впечатление, что поваров в Собинке в больнице взяли с улицы, которые практически не умеют готовить.
Понятно.
Вы знаете, что...
Как повлиять на такие ситуации, на профессионализм, да?
На профессионализм, но опять это вопросы к руководителю медицинской организации, которая организует лечебное питание, потому что есть медицинские организации, которые организуют питание через аутсорсинг, то есть нанимают профессиональную компанию, которая готовит пищу, довозит до медицинской организации и уже там разносит по пациентам, Вот. Есть медицинские организации, которые имеют свои пищеблоки и свой штат поваров и так далее. Вот в этой ситуации здесь полностью ответственность на главном враче. Там главный врач может в рамках договора, вот в первом случае, какие-то претензии предъявлять поставщику готового питания. Там, где лечебное питание готовится внутри самой медицинской организации, полностью контроль должен возложен быть. Это главный врач, это заместитель по медицинским вопросам, это диетврач или диетсестра, это дежурный врач, который каждый день должен снимать пробу и отпускать.
Пробу-то я сниму.
И так далее. Ну, по крайней мере, оценить качество лечебного питания, которое... Вот, мы при своих контрольных проверках медицинских организаций смотрим, ну, во-первых, наличие там недостач или избытков, то есть насколько правильно ведется учет, соответствие, скажем, рациона питания, который проводится, то есть белки, жиры, углеводы. И действительно, в некоторых медицинских организациях, к сожалению, вот этим вопросам уделяется не должное внимание.
Вы как-то можете наказать своей властью или нет? Или только рекомендовать?
Нет. Дело в том, что медицинские организации нам не подведомственны. Вот. Мы можем наказать за нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования, а непосредственный руководитель у наших главных врачей — это директор департамента здравоохранения, потому что контракт там.
Понятно. Ольга Михайловна, еще один вопрос. Говорите, доброе утро.
Здравствуйте. У меня заболевание щитовидной железы, и уже 20 лет была операция. И регулярно я сдаю анализы на гормоны щитовидной железы. Всегда делаю платно. Это не входит в ОМС?
Вы знаете, это безобразие. Я считаю, что это вообще очень болезненная точка. Вы не первые обращаетесь вот к нам с подобными вопросами. Все исследования на гормоны щитовидной железы проводятся в системе обязательного медицинского страхования. Мало того, что у нас сейчас организуется в режиме централизованной лаборатории это обследование, и, в общем-то, доктора об этом должны знать, что если даются направления на обследование вот в рамках вот этого взаимодействия с централизованной лабораторией, любая медицинская организация может организовать его бесплатно.
Но человек говорит, сдаёт каждый раз платно. В чем дело?
Ну, обратите свою страховую медицинскую организацию конкретно, да, и по конкретному случаю они проговорят с руководителем медорганизации, а он, соответственно, с тем врачом, который направляет на платное исследование. Потому что, к сожалению, ну, есть случаи, когда
доктора
ангажированы, да, частными медицинскими организациями и, соответственно, направляют на эти исследования.
Так, народ у нас оживился, да, еще один звонок.
Я очень
Доброе
рада.
Утро, да. Для того и пришли. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня болезнь Паркинсона и диабет. Мне положены бесплатные лекарства, по диабету вопросов нет. А Паркинсон я не могу достать талон никак к врачу попасть, чтобы только лекарства выписать. Как мне быть? Я плохо хожу. Как мне быть? Что мне делать?
Так, а вы где наблюдаетесь? Скажите, пожалуйста.
В первой поликлинике.
В первой поликлинике, да?
Да.
Вы знаете что? Вот запишите телефончик. Вот, 40,
человек не запишет, наверное.
40-47-00, очень простой, да? Или второй телефончик, он тоже бесплатный, это телефон нашего колл-центра 8-800-200-11-09. И конкретно мы по вашему персональному случаю разберемся и вам постараемся помочь.
Ольга Михайловна, прошу повторить телефоны, поскольку
Итак,
человек все-таки не очень хорошо себя важно чувствует.
Все-таки, да, 40-47-00 – это телефон моей приемной, потому что мы не будем в прямом эфире озвучивать ваши персональные данные.
Надо
и так
просто
далее.
Сказать, что да. Звонок из эфира, да, был?
Да. Да, и второй телефончик, он бесплатный тоже для всего населения Владимирской области. Это телефон контакт-центра 8-800-200-11-09.
Надеюсь, мы вам помогли и помогут вам разобраться и решить вашу проблему. Вопросы еще не закончились.
Да,
у меня,
пожалуйста.
Естественно, нет. Теперь уже у меня, да, пока небольшое затишье на телефонной линии. Я бы вот хотел спросить, вы сказали, что значит, у нас... прибавили средства на эти трудные случаи, так называемые, на высокотехнологичную помощь. А можно ли так, как бы сказать, перебрасывать со статьи на статью, как это говорят финансисты? Я имею в виду вот что. Предположим, у нас выделено, я условно говорю, на 100 случаев ожогов. Вы видите, под конец, там, где-то там в декабре, в ноябре, там произошло всего лишь 5 этих случаев. А вот случаев, значит, по сердечным делам их больше, чем те же 100 условных. Вы вот можете взять ожоговые и перекинуть на сердце?
Ну, это делаем не по нашей инициативе мы, да, но хотя мы анализируем в ежемесячном режиме и объемы, и финансирование всех видов медицинской помощи, но существует такой орган, как комиссия по формированию территориальной программы обязательного медицинского страхования. Туда на паритетных началах ходят представители департамента здравоохранения, фонда обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организаций, медорганизаций, профсоюзы и общественные медицинские организации. И вот этот орган решает, как целесообразнее распределить объемы и средства обязательного медицинского страхования, чтобы их оптимально использовать, потому что их не так много. Это, казалось бы, действительно огромный прирост, но, тем не менее, медицина, она не дешево.
Да, понятно. А что же у нас дешево? Дешево, говорит, только жизнь.
Поэтому
степень,
такое, да? Перераспределение, ну, безусловно, возможно. Быть, да. И, конечно, деньги направляются туда, где востребована медицинская помощь.
Еще звонок. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Онкобольной, ему нужно срочно сдать все анализы. Так. Врачи пишут направление сдать эти анализы. Вы знаете, а везде очереди. И быстро это пройти. Месяцами приходится ждать очередь.
Месяцами?
Вот как быть?
Месяцами?
Знаете, да. Сейчас этому вопросу особое внимание уделяется. Вот этот год – это год реализации онкологического направления, можно сказать. Почему? Потому что, действительно, вы понимаете, онкология – это одна из первейших причин летальности, как ни прискорбно, нашего населения. Поэтому все руководители медицинских организаций сейчас настроены на быстрейшее обследование онкологически больных, а вот даже в постановлении правительства Российской Федерации записано, что начало лечения онкологически больного должно быть не позже 14 дней от установления ему гистологического диагноза онкозаболевания. То есть вот в 2 недели должны уложиться и начать дальше либо химиотерапевтическое лечение, либо
человек-то
оперативное лечение.
Человек-то спрашивает, а что же делать, если так долго стоять иногда на анализы?
Да, то же самое. В страховую компанию обращайтесь. Почему? Потому что действительно есть объективные факторы, но есть и субъективные факторы. Вот немножко затягивание этой ситуации.
Буквально на днях у меня знакомая столкнулась одна с фактами. Говорит, к терапевту попасть. Говорит, ну, у нас талоны только на 7 апреля.
Вы знаете что? Вот ведь...
Это как? Вот как попасть мне, извините, если мне надо к врачу, мне говорят, на 7 апреля. Мы да. как в Америке, что ли, теперь будем жить?
Нет. Вы знаете что? Ведь вот я говорю, что программа государства на гарантии, это серьезный документ. Во-первых, базовая программа, она постановлением правительства утверждена, вот, а территориальная постановлением губернатора утверждена. И там есть сроки, значит, и консультации узких специалистов максимальные, да, а это 2 недели должно уложиться. Это сроки получения исследований, это тоже 2 исследования, кроме МРТ, МСКТ, там месячные. Это сроки госпитализации. Госпитализации по всем другим заболеваниям – это месячный срок от начала обращения, да, от получения направления. То есть вот и они должны соблюдаться. А так как у нас сейчас подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи, значит, руководитель амбулаторно-поликлинической звена должен таким образом организовать предоставление медицинской помощи даже силами, может быть, не своей медицинской организации, а с помощью заключение договоров с другими медорганизациями на предоставление как диагностических, так и консультативных медицинских услуг.
Еще один, наверное, завершающий звонок на сегодня. Говорите.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Эльвира Викторовна, от всех ветеранов, с которыми работаю. Будьте добры, ответьте, когда же будут все-таки путевки в санаторий? Для это... нас, для бабушек.
Да, это не совсем
это, конечно,
ко мне
не совсем
вопрос.
По адресу, это да. соцстрах все-таки, наверное, да?
Да, это вам необходимо обратиться или к руководителю, или к соответствующему специалисту Фонда социального страхования Владимирской области, потому что...
Называется это напротив, да?
Да, мы рядом территориально располагаемся. Я хочу сказать, что вот по всей вероятности о той льготе, которая федеральная предоставляется, вы говорите, да? Вот, действительно, в связи с тем, что очень многие люди в нашей области натурализовали свою льготу, то есть получают ее в денежном выражении. Вот количество денежных средств, которые выделяются на организацию, в том числе и санаторно-курортного лечения, как и льготного лекарственного обеспечения, оно, конечно, недостаточное. Поэтому очередность, она ведется очень жестко, я знаю, в Фонде социального страхования. Вот. Но, тем не менее, очередь затягивается на определенное время.
Но, к сожалению, время у нас не безграничное. Нам приходится завершать разговор в прямом эфире. К сожалению, не все вопросы удалось нам затронуть, которые хотелось бы.
Пожалуйста, телефон обозначен. Обращайтесь в колл-центр. Все консультации специалистами будут даны по вашим вопросам.
Еще раз, телефон колл-центра, я напомню, это 8 800 200 ровно 1109. А... Я скажу еще раз, напомню, что сегодня гостем студии была директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области Ольга Михайловна Ефимова. Над программой работали режиссер Яна Тарасова и ведущий Константин Киреев. Всего вам доброго, будьте здоровы.
Будьте здоровы, до свидания.